Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — письма Сергея Довлатова к десятилетию смерти писателя. В 1978 году Довлатов эмигрировал, поселившись на полгода в Вене в ожидании американской визы. Первым делом он начал налаживать литературные и издательские связи, и в этом вопросе незаменимым Вергилием стал для него ленинградский приятель Владимир Марамзин, живший в Париже. Довлатовские письма из Вены и стали содержанием радиопередачи. Новоприбывший интересуется, где лучше печататься, каков расклад издательских сил, кого сторониться. Видно, однако, что даже сидя в Ленинграде, он уже неплохо ориентировался в там издате. Довлатов пишет рассказы, рассылает их по журналам и пытается получать первые гонорары. Письма своего корреспондента комментирует их получатель Владимир Марамзин. Первый раз в эфире 24 августа 2000 года. Сергей Довлатов скончался 10 лет назад, 24 августа 90-го. Между Ленинградом и Нью-Йорком он провел 6 месяцев в Вене в ожидании визы. Это первое время на Западе писатель использовал для вживания в непривычную жизнь, для знакомства с эмигрантскими обстоятельствами и литературными возможностями. Одним из его непременных помощников и советчиков стал парижский прозаик и издатель журнала «Эхо» Владимир Марамзин, который любезно согласился познакомить слушателей «Поверх барьеров» со своим архивом. Письма Сергея Довлатова. Комментирует по телефону из Парижа Владимир Марамзин.
Так как мы сегодня говорим о Довлатове, который ушел из жизни 10 лет тому назад, то я порылся в своем архиве и достал его письма, которые даже отличаются от писем большинства писателей, которые я получал в своей жизни. Но прежде всего мне хочется рассказать о самом Довлатове. Я помню его, как сейчас, в Ленинграде. Я не помню точно момента, когда мы познакомились. Он приходил к нам в литературное объединение. Тогда была система литературных объединений, которые... Надо сказать, очень плодотворная была система. Мы друг друга слушали, спорили, читали, ругали, хвалили. Довлатов, конечно, выделялся всегда. Был он очень большого роста, хотя очень не любил банальных шуток, типа «самый большой писатель Ленинграда». Но часто встречался на улице я с ним. И помню его и его жену, которая тоже не была маленького роста, как они несли свою дочку в сумке с двумя ручками. Такая была холщовая сумка. И она там лежала, как ее несли по воздуху, а не как, несмотря на то, что ручки были длинные, они несли ее, как она летела, как в самолете, потому что они были очень высокие люди. Еще помню его, когда он катал по каналам, обычно это бывало, ленинградским, по набережным каналов, катал коляску с Львом Друзкиным, поэтом, который от рождения был инвалидом. По-моему, даже с помощью самого Довлатова и Касцинского достали какую-то американскую блестящую никелированную коляску. И надо было видеть огромного Довлатова, который катит перед собой эту маленькую коляску блестящую, где лежит закутанный в одеяло Друзкин с большой головой. Он явно вызывал раздражение у обывателя. Он раздражал обывателя, он раздражал власти. И кончилось это тем, что он должен был уехать. Нельзя сказать, что его выгнали, выслали, но, тем не менее, неприятностей у него там было много, и вот он оказался в Вене. С этого начинается наша переписка, потому что в Ленинграде мы обменялись, может быть, одним-двумя письмами. Как-то он мне прислал рисунок даже какой-то, где он изобразил себя, стоящего со мной. И надпись была такая: «Надо поговорить, позвони мне туда-то». Рисовал он тоже хорошо. Мне всегда нравились его рисунки. Здесь же, в Вене, если я не ошибаюсь, он появился в августе 1978 года. Во всяком случае, первое письмо в моем архиве датировано 29 августа. И, естественно, конечно, в первых письмах он объяснял, почему он уехал, как пытался сам осмыслить. Свойство его было такое, что в устном общении он проигрывал. Он сам писал про себя, что он не умеет общаться. Хотя это не совсем верно, но все-таки. На бумаге он был гораздо более выразителен. И в одном из писем он мне пишет, 29 августа, Вена, 78 года, естественно. Он пишет:
«Как-то совестно. Люди беспокоились, действовали. А я живой и тучный. Хотя мстительный пинок они явно готовили. Опытные люди говорили, что шьется дело. Не чисто уголовное, конечно, а более художественное. Клевета или даже 70-е в бытовом обрамлении. Жены, дети, пьянка, тунеядство. Итак, я на воле. С битой рожей, лысиной, остригли на Каляева, и чемоданом дурацких сувениров. Если будешь отвечать мне, то идеален воображаемый подзаголовок «Советы опытного эмигранта начинающему».
Если нужно комментарий, то должен сказать, что 70-е – это антисоветская пропаганда и агитация, а Каляева – это улица в Ленинграде, где находился милицейский пункт, куда отправляли так называемых декабристов по указу от декабря какого-то года. Туда посылали людей, которых нашли в пьяном виде на улице или подавили, арестовали за мелкое неподчинение. Сразу же из Вены он ворвался во всю нашу литературную жизнь здесь, на Западе, с какой-то яростной заинтересованностью. И не только как профессиональный литератор, который желал побольше напечататься, но и как неравнодушный читатель. Письма его той поры ко мне – это просто, мне кажется, небольшими художественными произведениями. Они полны радости, энтузиазма, оценок, предложений. Я могу прочитать несколько образцов, несколько отрывков. Вот 9 сентября из Вены он пишет:
«Вообще, куда я попал? Друзья журналы редактируют».
Это то, что было невозможно тогда в той стране. Или:
«Для меня эмигрантские журналы – единственное, что представляет интерес на Западе».
Конечно же, я пытался сразу же порекомендовать ему, куда обращаться. Он просил мне характеристики разных изданий. Естественно, прежде всего, это был «Континент», который не только печатал, не только это было печатание там было делом почетным, но еще и приносило деньги, они платили гонорар, что пишущему человеку, несомненно же, нужно. Вот он пишет 2 ноября:
«Рад, что Максимову очерк понравился. Перельману тоже отослал рассказ. Журнал хороший и в Ленинграде популярен. Сейчас редактирую и перепечатываю в «Эхо» «Голубой дневник». Пусть лежит. Но это старая вещь, ты просто забыл и можешь быть разочарован. Тогда сразу же пришлю что-нибудь другое. У меня в «Русской мысли» появились две заметки. Нужно ли попытаться дать что-нибудь в «Ковчег»?»
В «Эхо» мы, конечно, в первом же номере за 79-й год напечатали его рассказ, который он здесь называет «Голубой дневник». Потом он его переименовал «Дорога в новую квартиру». В этом же номере была еще рецензия на сборник стихов Уфленда. Он очень радовался, что Уфленда, наконец, напечатали. «Эхо» выходил раз в квартал, поэтому еще раньше его напечатал Максимов в «Континенте», Перельман во «Время и мы». Он сразу же начал писать для «Русской мысли» рецензии, статьи, посылал короткие рассказы, постоянно спрашивал меня совета, и не только сиюминутного, практического, но и более далеко идущего. Вот он пишет, например, 24 октября:
«Я написал в Вене рассказ. Это продолжение большого цикла о журналистике. Фамилии всех негодяев, а также моя, подлинная. Этика соблюдена. Будь добр, перелистай. И если сочтешь, покажи Максимову, пока не остыла его заинтересованность».
Конечно же, профессионального литератора, к тому же эмигранта, прежде всего интересовали гонорары, надо было на что-то жить. Он не хотел заниматься ничем другим, он хотел заниматься только литературой, журналистикой. «Эхо» был журнал безгонорарным, ну и то мы ему что-то заплатили, и он отзывается на это благодарной фразой 18 января:
«Деньги получил. Огромное спасибо. Выглядит симпатично».
И, конечно же, в то время было много изданий, и мы насчитали в ту пору около 20 различных литературных журналов и газет, которые выходили в эмиграции. И многие из них платили гонорары. Если активно работать, то можно было как-то добавлять к той помощи, которую оказывали приехавшим эмигрантам. Можно было на это жить. Мне первое время тоже это удавалось.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Письма Сергея Довлатова. Десятилетию со дня смерти писателя. Неопубликованные довлатовские письма первых месяцев эмиграции комментирует их получатель Владимир Марамзин по телефону из Парижа.
Довлатов пишет мне по моим советам 20 ноября.
Насчет ковчега усвоил. Интересно, ощущает ли ковчег всю силу моего равнодушия? Если можешь, совсем коротко, дай рекомендацию насчет граней. Я не притворяюсь, я действительно глух социально, тактически и прочее.
Я ничего плохого не писал ему про ковчег. Единственное, я всегда с уважением относился к этому журналу. Единственное, я писал, что это не его журнал. Этот журнал был нацелен на другую литературу, так называемую эзотерическую, и тона, скорее, грустного или мрачного, отнюдь совершенно чуждого самому Довлатову. В «Гранях» его так и не напечатали. Он был не их автор. Пишет он мне также... Ну, вот о Максимове много-много раз он пишет.
Максимову я написал. Он к тому же деньги прислал. Кажется, и Леня тоже.
Максимову сразу же понравился Довлатов, о котором он слышал раньше, но раньше он его не читал. Он мне сразу сказал, что когда приходит что-нибудь от Довлатова, он оставляет все дела и прежде всего читает. И просил ему передать, и сам ему писал, что он готов его печатать всегда, и сколько он хочет, и сколько Максимов сможет. Пишет он также и о журнале «Времени мы», вот 29 ноября.
Перельман выслал мне деньги. Немало. Убедительно, неформально выразил симпатии. Будет печатать в 36-м номере и дальше.
То есть мы видим, что литературная судьба Довлатова стала складываться на Западе. Просит он меня в письмах достать журналы с его публикациями, которые в Вену к нему не попадают. Однако его живое вмешательство в наши дела, в наши дискуссии, например, дискуссия о Лимонове с русской мыслью, которую мы напечатали с комментариями в «Эхо», наши отношения с предшествующими волнами миграции зачастую помогало нам не меньше, чем наши советы ему. Он радуется, что мы печатаем ленинградскую прозу и поэзию, предлагает нам помощь в переправке рукописей из Ленинграда. У него сохранились различные связи и каналы. Несколько раз в письмах предлагает нам найти и напечатать рукописи Александра Кондратова, замечательного, по-моему, прозаика. Мы, в конце концов, его два раза печатали. И рассказывает об отношении оставшихся в России к нам, живущим теперь здесь. Зачастую читать это интересно и смешно. 20 ноября он пишет.
Слухи об уехавших искажаются неимоверно в двух основных направлениях. Первое – раблезианское завышение доходов за границей. О заработках Бродского ходят индийские легенды. Подоплека ясна. Богатство Иосифа усиливает трагизм неприсылания джинсов. Почему-то установлено, что каждый эмигрант должен всем слать штаны, даже тем, кого он не любил. Второй уклон диаметрально противоположный. Все нищие, их не печатают, их не могут перевести, потому что в силу еврейской изощренности речи они непереводимы.
Пишет о более грустных вещах. Например,
Битов с компанией заявил, что эмигрантская литература возвышается за счет идеологии, а чистые художники в загоне. Не стыдно ему? Шаховская о нем целую эпопею сочинила. Ни одному эмигранту не снилась популярность Вознесенского. О Набокове меньше говорят. Но Андрюха большой человек.
Надо сказать, что Битов был тогда наш товарищ. Мы вместе были в литературном объединении. И читать это было горько. Возмущали его заезжие гастролеры, которые благополучно процветали на Западе и считались в России левыми и прогрессивными. Особенно возмущал его Вознесенский. Однажды он прислал мне даже письмо в «Русскую мысль» по поводу очередного интервью Вознесенского, который он дал «Голосу Америки». Помнится, если я не ошибаюсь, по-моему, это так, мы все-таки отговорили его печатать это письмо. И он ответил мне личным письмом, где, например, рассказывает, почему он не любит Вознесенского, и рассказывает несколько случаев его поведения. Например, один, рассказанный ему их общий знакомый. 10 декабря 1978 года, пишет он мне.
Приезжает она на дачу к Вознесенским. Андрей сидит голый в дубленке и караулит в окно машину с американцами. Как они появятся, он выбежит в сад и начнет барахтаться в снегу. То есть они случайно застанут грубого русского медведя в кондовой стихии.
В моем доме с письмами Довлатова появилась пестрая куча эмигрантов, толпившихся в то время в Вене. Довлатов всем давал короткие, но удивительно яркие характеристики. Поражалось, что он не хранит этого для своей прозы, а щедро рассыпает в письмах. Я не помню, чтобы он потом использовал это в своих статьях или письмах. В этом действительно какая-то поразительная щедрость. Так, про одного общего знакомого он пишет.
Он хороший человек, но очень смешной. Говорит, Запад любит сильных, красивых и нахальных. В этом направлении он купил себе пиджак-хамелеон блуждающего цвета и шляпу, увидев которую, моя несчастная мать физически закричала от хохота.
Почти сразу же, оценивая жизнь русского писателя на Западе, он понял все трудности, с которыми он может здесь столкнуться. 14 октября 1978 года он пишет.
«Я знаю, что литературой тут не прожить, если ты не гений. Не гением так и надо. На Западе тоже конъюнктура. Примитивно выражаясь, конъюнктура рынка. В СССР идеологическая конъюнктура. Первая мне больше нравится». Ибо понятия «талантливое» и «рентабельное» когда-нибудь досовпадут. Понятия «талантливое» и «идейно выраженное» не совпадут нигде, никогда, никого и никем.
Очень быстро избавился он от иллюзий насчет любви к русской литературе на Западе. Так он пишет о Карле Профере, который был из самых лучших людей Запада, любивших русскую литературу. Профер очень много сделал для всех нас в своем издательстве «Ардис» в Америке. И в то же время оставался нам всегда по-прежнему чужим. 18 января 79 года он пишет о Профере.
Ему, конечно, вечное спасибо. Он, конечно, знает русский язык и русскую литературу. Но он не знает и знать не может русской жизни. А без этого можно любить культуру, но оценивать и судить тем более трудно. Уфлинт пишет, этот пьет вино с закуской, тот под лавку загудел, тот еврей, тот вроде русский, кто какой избрал удел. Профер же читает, один еще пьет и закусывает, другой уже валяется под лавкой. Среди них имеются как русские, так и евреи.
Отправляясь в Штаты из Вены, где он пробыл около полугода, Довлатов был лишен каких бы то ни было иллюзий. Но мы, и я в том числе, были уверены, что судьба его в Америке должна сложиться. Америка была именно той страной, к которой он больше всего подходил. Его напор, жизнерадостность на письме, не в жизни, и его марктвеновская, по сути дела, система юмора должны были вполне покорить Америку, что и произошло.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Письма Сергея Довлатова», приуроченную к десятилетию со дня смерти писателя.
Неопубликованные довлатовские письма комментировал по телефону из Парижа друг и корреспондент писателя, прозаик Владимир Марамзин. 2 минуты на объявление, и на «Волнах свободы» мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Картинки с выставки. Полотна Жана Батиста Шардена в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». Каждая его картина, написал современный критик, это живописная хокку. Шарден начинал свой творческий путь с прикладного искусства. Его первой работой была вывеска цирюльника. Но именно он возвел на Олимп жанр натюрморта, не считавшегося прежде заслуживающим внимания. Ценилось содержательное искусство, историческая и мифологическая живопись. Шарден знал, чего хочет добиться. Одну из своих картин он не смог закончить, потому что перепортил всех кроликов. То они оказывались слишком темными, то наоборот. В передаче участвует музыковед Соломон Волков, автор и ведущий Александр Генис. Первый раз в эфире 24 августа 2000 года.
В эфире очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск посвящен выставке французского художника XVIII века Жана Батиста Шардена в главном Нью-Йоркском музее «Метрополитен». Как обычно, первая часть программы расскажет об экспозиции, вторая будет посвящена музыкальным иллюстрациям к выставке. Передачу ведет Александр Генис.
Жан-Батист Шарден родился в последнем году 17 века, дожил до 80 лет, был членом Академии, располагал студии в Лувре, выполнял заказы аристократических заказчиков, включая Екатерину II, наслаждался любовью современников, дружил с Дидро и считался королем натюрморта. Во всем этом нет ничего удивительного. Куда более странно, что репродукции с картин Шардена висели чуть ли не в каждой советской кухне. Отчасти это объясняется популярностью «Огонька». Шарденовские натюрморты часто печатали на разворотах этого массового журнала. Но почему их любили вырезать и вешать на стены? Что общего у жившего в Лувре художника с простеньким интерьером небогатой советской квартиры? Выставка «Шардена Метрополитен» дает ответ на этот вопрос. 66 работ, составивших экспозицию, позволили заново оценить интимную утопию шарденовского быта. Гений этого художника проявился в том, что на его невзрачных полотнах обед становился трапезой, стирка ритуалом, вещь утварью, всякая комната домашним очагом. Теплота этой семейственной гармонии работает во все времена и под любыми широтами. Поэтому скромные натюрморты и жанровые сцены Шардена не только не затерялись в нашем переполненном искусством городе, а, напротив, приковали к себе внимание и публики, и критиков. Приветствуя восторженной статьей выставку, художественный обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Майкл Киммерман пишет.
Натюрморты Шардена остались непревзойденными, потому что он добивается максимального эффекта минимальными средствами. Каждая его картина – это живописное хокку. При этом рифмующиеся цветовые рефлексы и ритмические повторы форм подспудно открывают некий фундаментальный принцип, организующий мир. Подспудное присутствие этого принципа в этих незатейливых, на первый взгляд, натюрмортах заставляет зрителя рассуждать о Боге.
Выставка Шардена – путешествие вглубь и нашей души, и нашего прошлого. Это подлинный голос ясного и разумного 18 века, пробившийся сквозь двухвековые шумы и помехи, чтобы напомнить нам о том, что мы уже забыли, о волшебной простоте мира, говорящего с нами на языке своих вещей. Каждый из них честно свидетельствует о своем времени. Старые вещи, оживляя прошлое, дают чувственное представление об эпохе, когда богатство входило в быт самым непосредственным образом. Деньги перетекали в предметы повседневного обихода, украшая жизнь. Глядя на картины Шардена, мы окунаемся в прочный, достойный и солидный быт. В 18 столетии самые простые предметы обихода стоили дорого. В каждый пустяк вкладывалась бездна труда и денег. Если это шкаф, то уж сооружался он скорее архитекторами, чем столярами. С башенками, карнизами, балконами. В таком шкафу можно жить, не то что держать посуду. Впрочем, в те времена тарелки были вариантом станковой живописи, ложки под видом скульптуры. Весь мир, окружавший человека, был солидным и дорогим. Книги в кожаных переплетах, платья с бесценными кружевами, пудовые столы из полированного дерева, картины в резных рамах. В то время, как в наши дни, мы живем в компании пластмассы, алюминия, жести, бумаги. С тех пор, как пали сословные границы, высшие и низшие классы уже не разделяют фасоны платья и мебельные стили. Массовое общество унифицирует быт, требует вещей одной пользы. Печальный парадокс. Чем богаче мы становимся, тем более дешевыми вещами склонны пользоваться. И тем больше мы тоскуем по изображенному Шарденом миру без дешевки. Квинтэссенция своего времени, которая занимает очень важное место во внутреннем устройстве нашей историософии. Рассуждая о 18 столетии в начале 20 века, русский историк искусств Муратов писал:
«За что можно любить 18 век? В опустошенном Версале осенью или ранней весной есть большая гордость и печальная красота. И изумляющей нас красотой проникнуто все, что осталось от уклада той жизни». Искусство XVIII века мы всегда видим как-то вместе с жизнью, с бестелесными призраками ее, придающими всякой вещи того времени аромат живых воспоминаний. Зато идеи XVIII века кажутся нам слишком элементарными. Они слишком вошли в обиход современной жизни. Они или очевидно верны, или очевидно ошибочны. И в том, и в другом случае о них нечего думать. За идеями рисуются характеры, лица, умные, трезвые, глаза, рот, искривленный намеренной саркастической усмешкой, сухой, себелюбиво замкнутый профиль. Ребяческий задор таких слов, как «торжество разума», вызывает у нас только улыбку. Смертельная сухость была в тогдашних сердцах. И сплошным утомительным днем была вся жизнь философов, на которую ничто неведомое не бросало своей освежающей тени.
Таким виделся XVIII век накануне тех кровавых приключений, которые принес истории век XX. Сегодня вечный день 18-го столетия видится в иной перспективе. Просветительский проект всеобщего счастья рухнул под тяжестью тоталитарных кошмаров. Однако от 18 века все еще осталась память о большом стиле, сделавшем Европу общим домом. Недавно, читая мемуары Казановы, я обратил внимание на то, что не понимаю, где происходит действие. Переезжая из одной страны в другую, знаменитый авантюрист не замечает ни политических, ни языковых, ни культурных границ. Всюду, от Лондона до Петербурга, говорят одинаково, носят те же наряды, танцуют те же танцы, читают те же книги. Можно сказать, что XVIII век был первым опытом планетарной цивилизации. Созданная из умозрительных абстракций, философских категорий и энциклопедических перечней, она покоряла величием и отдавала холодом. Историческая заслуга Шардена в том, что он сумел обставить теплыми земными вещами гулкий храм разума. Художник окружил универсального человека просветителей той утварью, которая, по слову Мандельштама, согревает нас тончайшим телеологическим теплом. Открыв душу в мертвой натуре, Шарден произвел тихую революцию в живописи. Он возвел натюрморт на академический олимп, открыв по пути новый язык изобразительного искусства. Во Франции XVIII века натюрморт лишь чуть-чуть возвышался над простой вывеской. Кстати, именно с нее, с вывески, и начинал Шарден. Его первая картина была вывеской в доме цирюльника-хирурга. Картина в XVIII веке ценилась за свое содержание. Соответственно, главным считались историческая и мифологическая живопись, способная рассказать историю, прочесть проповедь, служить примером. Натюрморты тоже входили в этот разряд. Картина, как ребус, составлялась из аллегорических предметов. Цветы и фрукты означали времена года. Вода, хлеб и вино символизировали страсти Христовы. Свеча и череп – скоротечность жизни. Однако шарденовские картины не рассказывали истории. Вещи в них говорили от своего, а не чужого имени. Чтобы понять их язык, надо вникнуть в поэтику Шардена. Его натюрморт не плоский, как, скажем, у Золя натурализм. Скорее, это углубленный реализм Чехова. Мы только думаем, что нам показывают кусок жизни. На самом деле это кусок поставленной жизни. Давая высказаться вещам, а не себе, художник устраивал из каждого натюрморта своеобразный театр вещей. О внутреннем устройстве этой сцены хорошо писал русский искусствовед Лазарев.
Шарден был великим мастером ставить натюрморт. Вероятно, он раскладывал те вещи, которые он собирался писать, медленно, не торопясь, часами любуясь их красотой, десятки раз передвигая предмет с одного места на другое, чтобы достигнуть искомого композиционного эффекта. То подкладывая, то убирая какой-нибудь орех или плод, то вводя для равновесия ножик или цветок, то подкидывая виноградину либо вишню, он выравнивал такими приемами композицию, совершенствовал ее, шлифовал. И когда он, наконец, находил удовлетворяющую его изощренный глаз композиционную формулу, он принимался за писание натюрморта.
Надо, впрочем, сказать, что никто не знает наверняка, как работал Шарден. Он никогда не писал на людях, скрывая свои приемы от конкурентов. До нас дошло только одно свидетельство, принадлежащее другу поклоннику Шардена, великому энциклопедисту Дидро.
Шарден был настолько верным подражателем природы и настолько строгим к себе судьей, что мне довелось видеть одну его картину с изображением дичи, которую он не смог закончить из-за порчи кроликов. Этим кроликом, служившим ему натурою, он отчаялся найти что-либо равноценное для достижения нужной гармонии. Те кролики, которых ему приносили, были либо слишком темными, либо слишком светлыми.
Да, Шардену посчастливилось иметь такого критика, как Дидро. Знаменитый философ дал образцовое описание работ своего друга.
«О, Шарден, это не белые, красные и черные краски, которые ты растираешь на своей палитре, но сама сущность предметов. Ты берешь воздух и свет на кончик твоей кисти и прикрепляешь их к полотну. В этом колдовстве ничего непонятного». Это положенные один на другой густые слои краски, эффект которых проявляется изнутри. Иной раз можно сказать, что это пар, которым вдохнули на полотно. Иной раз, что это брошенная на него легкая пена. Приблизьтесь, все смешается, станет плоским и исчезнет. Удалитесь, все восстановится и возникнет снова.
Слушая эти слова, мне кажется, что речь идет не о живописи XVIII века, а о выставке импрессионистов. Это, конечно же, не случайность. У них много общего с Шарденом. Провозгласив бунт низа против верха, импрессионисты вместе с ним, с Шарденом, входили в заговор мастеров против жрецов Аполлона. Место религиозного символа и социального урока тут заняла мудрая физиология кисти. Импрессионисты сумели прервать то душевное безразличие к окружающему, которое Шкловский называл автоматизмом восприятия. Для живописца это было обновлением приемов, для зрителя обновлением чувств. И все это произошло потому, что Шарден первым избавил живопись от повествовательности, молчаливо провозгласив задачи живописи исследования фактуры, приключения света на разных поверхностях. Задолго до импрессионистов он делал то же, что они. Его медная утварь, покрытая серебром налипшего света, воспоминания о будущем. Но чтобы разгадать эти тончайшие эффекты, чтобы по-настоящему оценить Шардена, мы должны были увидеть его глазами импрессионистов, заново открывших эти скромные натюрморты. После многих десятилетий забвения Шарден стал знаменем тех судьбоносных перемен, которые принесли в искусство французские художники. Многие из них считали своей иконой шедевр Шардена, открывающий нынешнюю вывеску «Метрополитен». Эта картина называется «Ободранный скат». Именно за нее художника приняли в Академию. Дидро писал о ней.
Сюжет противен, но это подлинное мясо рыбы. Это ее кожа, ее кровь. Вид самой этой рыбы не произвел бы другого впечатления. Рассмотрите хорошенько эту вещь. И если сможете, поймите секрет, как с помощью таланта избежать то чувство отвращения, которое возбуждают некоторые сюжеты.
Картье-Брессон называл эту картину «распятием ската». Прусту она напоминала неф кафедрального собора. Однако важнее метафоры тут чистая внесюжетная декоративность полотна, рождающего почти тактильное ощущение. Не зря шарденовского ската копировали Сезанн, Матисс и Сутин. Не случайно им безмерно восхищался Ван Гог. И сегодня, после двух веков экспериментов, зрители благоговейно смотрят на разверстую рыбную тушу, находя в ней нечто возвышенное, что-то магическое, что-то такое, что очищает душу и зовется искусством. Мне, впрочем, больше всего на выставке понравился маленький натюрморт с земляникой. Глядя на него, кажется, что ощущаешь запах, по которому я так соскучился в Америке, где растет уникальная порода лесной земляники, напрочь лишенной всякого запаха, не говоря уже о вкусе.
В эфире очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск посвящен выставке картин французского художника XVIII века Шардена в главном Нью-Йоркском музее «Метрополитен». Передачу ведет Александр Генис.
Как обычно, во второй части нашей программы музыковед Соломон Волков представит музыкальные иллюстрации к выставке Шардена, о которой я рассказывал. Прошу вас, Соломон.
На сей раз я решил показать нашим слушателям лирическую трагедию Жана Филиппа Рамо «Кастор и Поллукс». Может быть, кому-то выбор Рамо как параллели к Шардену покажется странным. Мне представляется, что они оба как бы свидетельствуют о величии французского искусства в XVIII веке.
Знаете, мне кажется, как раз это очень своевременный выбор, потому что Рамо стал сейчас популярен и в американском музыкальном мире. Американский критик Поль Гриффитс хорошо сказал: «Рамо дал нам услышать вольтеровскую улыбку».
Здесь это действительно какой-то наблюдается ренессанс возрождения Рамо. Насколько мне известно, в Советском Союзе о том, чтобы ставить оперу Рамо, и разговора не было. Но даже в современной России на больших оперных сценах к Рамо не обращаются. А здесь он действительно популярен. И «Кастор и Поллукс» — это очень показательное произведение Рамо, созданное во второй половине его жизни. Он ведь в очень зрелом возрасте достиг уже известности как оперный композитор. Вот это такая лирическая трагедия, о которой, по-моему, лучше всех когда-то написал Дебюсси, огромный поклонник Рамо, именно за то, что, по его мнению, Рамо так сильно и замечательно выражал французский национальный дух в музыке. И для нас вот эта свежесть восприятия Дебюсси творчества Рамо – это самое ценное. Он к нему подходит, вот как будто он только что его открыл. И он говорил о том, что, цитирую, «в творчестве Рамо жила чистая французская традиция, сотканная из чарующей хрупкой нежности, из верного выражения чувств, из точной декламации в речитативе. Жила традиция без немецкой претензии на глубину. Это очень показательно для Дебюсси, французский патриотизм. Без потребности, стуча кулаками, подчеркивать смысл происходящего и пускаться в разъяснение до одури, как бы говоря, вы собрание идиотов, и вы не в состоянии ничего понять, если предварительно не заставить вас насильно попасть пальцем в небо. Здесь, по-моему, Дебюсси намекает на Вагнера, к которому он относился весьма скептически. И дальше Дебюсси продолжает. «Право же стоит пожалеть о том, что французская музыка слишком долго шла по путям, коварно удалявшим ее от ясности в выражении чувств, от точности и собранности формы, качеств значительных и присущих французскому духу». В 1903 году Кастера и Поллукса после очень долгого перерыва показали на французской сцене, то Дебюсси отозвался на это исполнение специальной и очень привлекательной статьей, в которой он попытался вот так вот невинным таким как бы наивным образом отобразить вот свое восприятие музыки Рамо. Начинает он как раз с той увертюры, которую мы только что прослушали, увертюры Рамо, и говорит он так. Сцена изображает место погребения царя Спарты. После увертюры, и здесь очень характерная ремарка Дебюсси как бы в сторону, такая изящная, необходимый шум, говорит Дебюсси, чтобы позволить платьям с фижмами расправить всю свою шелковую пышность. Так вот, после увертюры раздаются жалобные голоса хора, сопровождающего траурную церемонию погребения Кастера. И сразу же, говорит Дебюсси, чувствую себя как бы окутанным атмосферой трагедии, остающейся, тем не менее, близкой и человечной, то есть не отдающей ни пеплосом, ни шлемом. Просто плачут люди, как плакали бы вы и я. Телаира, продолжает Дебюсси, возлюбленная Кастера, и жалоба ее самая нежная, самая глубокая, что только может вырваться из любящего сердца. Thank you. Фокс появляется во главе воинов, продолжая свое описание Дебюсси. Они отомстили за оскорбление, нанесенное Кастеру. Хор. Затем воинственный дивертисмент в движении великолепном по силе. Звучность его, прорезанная то здесь, то там, сверкает трубами.
Американские музыкальные критики пишут, что Рамо ждет своей очереди к возрождению, чтобы вслед за Бахом, Гендером и Вивальди представлять раннюю музыку для все большего количества любителей этой ранней музыки. Как вы объясняете причины интереса вот к такой ранней музыке?
Ну, во-первых, эта ранняя музыка как бы к нам все время приближается и действительно входит в наш обиход. Она все больше звучит по радио, все больше ее записей. Она все чаще звучит в концертах, а теперь уже и на оперных сценах. Она действительно стала частью нашего музыкального опыта. И в этом плане Рамо для нас сегодня такой же живой представитель французского национального духа в искусстве, как и Шарден.
Слушали очередную передачу из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск был посвящен выставке картин французского художника 18 века Шардена в главном Нью-Йоркском музее «Метрополитен». Передачу подготовил и вел Александр Генис.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, чужим, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».